Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Молитвенно поздравляем вас с праздником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
Всякого зла, моя честина Твоего Христа Бога нашего, спаси души наша.
Программу откроет беседа со священником Николаем Епишевым, настоятелем храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Борисово Старорусского района Великоновгородской митрополии. Затем вы услышите в нашем эфире архивные записи. Вначале прозвучит слово преснопоминаемого архимандрита Иоанна Крестьянкина, насельника Псково-Печерского монастыря. Батюшка отошел ко Господу в 2006 году, как известно, но и сегодня мы назидаемся его учительным словом благодаря оставшимся трудам и сохранившимся проповедям. Затем прозвучит еще одна архивная запись из фондов «Радио Радонеж». Наши постоянные слушатели знают, что одну из программ цикла «Подвижники благочестия русского зарубежья» мы посвятили в свое время жизнеописанию архиепископа Аверкия Таушева. Сегодня мы имеем возможность услышать запись его слова, произнесенного в Свято-Троицком монастыре Джорданвилля на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии священник Николай Епишев, настоятель храма во имя Покрова Божией Матери села Борисово и Успения Пресвятой Богородицы села Коростынь Старорусского района Великоновгородской митрополии. Благословите, батюшка.
Ангелов помощь всем, благослови Господь и помощи во всех делах и начинаниях.
Батюшка, один из ваших храмов, в котором вы настоятельствуете, это вот тоже сельская такая практика, приходится быть настоятелем в двух храмах. Нелегкая ноша, нелегкий крест. Это храм во имя праздника Покрова Пресвятой Богородицы приближающегося. Мы сердечно вас поздравляем с этим праздником, он для вас особенный. Но и на Руси все мы очень любим этот праздник. Казалось бы, где там, в Константинополе, да, Лохернский храм. А все считают это вот прямо своим родным почему-то.
Россия постепенно приходит к осознанию своего призвания. Откуда есть пошла земля русская? Этот вопрос задавался уже много столетий назад, и наши замечательные летописцы давали ответ на этот вопрос, возводя славянский род к дальним временам библейским, Ной, исходя из своего ковчега после потопа, имея сыновей, определяет путь своего пребывания. Они, дети его, распространяются по земле, очищенной испытанием. И один из сыновей носит имя Иофета. Наши летописи возводят наш род славянский именно к Иофету, племя Иофетова. Таким образом, мы происходим ниоткуда, либо не от какой-то дикой ветви, а от крепкого древа, имеем прочные корни. И эти корни проявляют себя в том или ином времени, в тех или иных событиях, которые мы отмечаем и в нынешний день. Русь развивается, как и все народы, начиная с языческих времен, и определяется в своей вере до тех пор, пока крылья у этого орла, нашего славянского племени, становятся крепкими, и они несут нас на высокое поприще. Дописьменные, когда еще не было летописей русских, мы опираемся на летописи хронику, которая исходила от Византии. При императоре Михаиле Комнине 840 года и последующее время его правления мы встречаемся с важными сообщениями. В частности, там упоминается Кий, который является основателем города Киева. Далее, при его царствовании, происходят события, которые мы сейчас будем праздновать. Это Покров. Когда в составе армады кораблей, в то время Русь еще не была независимой, зависела от хазар, и вот в составе этой армады подступают славяне на своих удивительных лодках с парусами. Они были кожаные, удобны для того, чтобы можно было бы переносить ладью свою через пороги, достигать цели, а затем подниматься по рекам бурно текущим. Вот эти воины должны были высадиться на берег Константинополя, окружающие стены штурмовать для того, чтобы взять города величайшего, твердыни православного, дань в угоду мздоимных хазаров. Но, как мы знаем, греки умели защищаться от таких опасностей смертельных, и они прибегли к молитве, обращенной к Пресвятой Владычице нашей Богородице. Они избрали ближайший к мраморному морю, который омывает стены Константинополя, а храм Влахенский, который был издавна прославлен своей благодатной мощью и силой. А в этом храме вся столица собирается и плачет о своей участи, и просит защиту Пресвятой Владычицы нашей Богородицы от этой надвигающейся беды. И действительно происходит чудо. Оно было засвидетельствовано присутствовавшим на богослужении праведного юродивого блаженного Андрея. Он, Андрей, было достойно узреть Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, стоящую перед престолом Божиим, с молитвенным преклонением, с прошением за страждущих жителей столицы, избавить их от гнева и посечения. Своего ученика Епифания он также возводит до этого зрения, видения, и оба они свидетельствуют, что город и церковь, и молящиеся в ней получают благодатную защиту от Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Армада в результате совершенно невероятных условий, поскольку Мраморное море — это бухта, практически в ней не бывает волнений. Тем не менее, после того, как Пресвятая Владычица сошла к морю, и часть ее защитительного покрова коснулась, вот началась буря, которая привела к кораблекрушению. И корабли, которые были готовы к штурму, были потоплены, и большая часть воинов, агрессивно настроенных, утонула. А ведь они все стремились в город Византию за добычей. Как правило, искали каких-то драгоценностей, богатств от этого похода. Но Господь распорядился так, что их добычей стало совсем другое, потому что они были свидетелями явления Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и на куполе храма Лакернского, и у брега. Это видение, это откровение произвело на них неизгладимое впечатление. И уцелевшие в этом опасном плавании князья, Аскольд и Дир, просили, слезно просили патриарха Константинопольского, чтобы он прислал священников и окрестил их в христианскую православную веру. Патриарх был обрадован этим прошением и, конечно же, не преминул воспользоваться для того, чтобы языческий род привести к вере, что являлось всегда целью всех христиан, приобщить к его истинной вере как можно больше людей, а тем более таких рьяных, какими были славяне в то время. И мы знаем, что без добычи, но с облетенной великой святыней, в сердце своем прежде всего, киевляне вернулись в свой град и начали крестить людей и воздвигать храмы. Возможно, привезли первые книги из первых священников. По всяком случае, мы знаем, что Аскольд был крещен в честь святителя Николая Меликийского, чудотворца, и был Николаем, а его храме свидетельствует место, храме в честь этого святого, великого, глубоко чтимого на Руси. Этот храм, останки его находятся вместе, как его называют в легенде, Аскольдова могила. Мы еще в юности когда-то слышали музыку из известной оперы Верстовского «Аскольдова могила». Я помню, по заявкам очень часто эту музыку исполняли, как и полонез Огинского. И от этих времен есть еще какие-либо свидетельства, но, к сожалению, Киев имел очень тяжелую судьбу. Не все в нем можно было сохранить, и в татаро-монгольское иго, да и еще в XII веке, когда благоверный князь Андрей Боголюбский обрушил на киевлян свои прещения от города, во многом не осталось даже камня на камне. Но мы знаем, что это движение навстречу Господу не остановилось, поэтому далее следовало хождение в Византию великой княгини Ольги, и этот процесс привел, как мы знаем, в конце к тому великому знаменательному деянию, которое мы эпохально всегда празднуем, тысячелетие крещения Руси, а теперь уже и тысячелетие успения самого Созидателя этого великого события, великого князя Владимира. Мы радуемся этому, потому что проживаем в ограде Старо-Руса, родом происходящий от времен того эпохального события. Тысячелетие Старо-Руса было отмечено в этом году и продолжается еще праздновать до сих пор.
Действительно, удивительный город Старо-Руса, получается, ровесник князя Владимира. Ну, если тысячелетие успения, тысячелетие, да наверняка она чуть раньше начиналась, при великом равноапостольном князе была заложена. И мне бы казалось, что это должно быть торжество такое всероссийское, ведь вот это истоки нашей государственности там. А как-то оно тихо прошло, очень так местное празднование, местно чтимое получился праздник.
С другой стороны, праздник, по слову нашего губернатора, будет весь год. Приезжал президент, дал награду городу воинской славы. Действительно, Старая Русь оказалась в эпицентре тяжелых боев начала Второй мировой войны. И не отметить это событие нельзя было. В Старой Руси развертывалось очень сильное движение по обретению останков наших русских воинов. Начало войны. Это событие, конечно, очень тоже важно, и оно было отмечено по заслугам, потому что это время, начало войны, было очень тяжелым, трагическим. Можно даже сказать, во многих обстоятельствах даже отчаянное было событие. Люди каким-то чудом сохраняли еще веру и надежду и защищали нашу Родину, хотя в то время так все страшно, грандиозно рушилось вокруг них. Бога-то не было, для них не было опоры, и мы сами знаем, что отмечали эти события и места захоронений павших воинов крестами памятными, с ликами святых. И в одном из захоронений произошло удивительное событие, когда мы запечатлели на пленке освящение креста на месте лагеря русских военнопленных, советских военнопленных, которые находились в совершенно отчаянных условиях, умирали от голода, холода и всех остальных невзгод, брошенные на произвол судьбы, ненужные ни России, той советской, ни немцам. Когда мы производили это освящение, то произошло много чудес. Крест, который мы ставили, явил себя таким удивительным образом на тех съемках, что мы увидели в нем такую потенциально огромную мощь, подобной космической станции. Он взмыл вверх, и мы композицию так и назвали – «Пылающий крест». А у нас это событие запечатлено и находится в особом альбоме. Однажды он был выставлен на православной выставке, и оператор, который делал эту запись, показывал эти кадры, совершенно уникальные. Она дошла и до патриарха, все были поражены. И еще раз мы видим, что крест Господень – это не простое орудие, а это космическое, вселенское орудие нашего спасения. И это все имеет огромное звучание. И то событие, о котором мы сейчас говорим, они все взаимосвязаны, потому что покров Божьей Матери себя проявил, как мы как-то однажды говорили, уже во Второй мировой войне при поступлении немцев к Москве. Немцы остановились, как отмечают многие, не случайно, под Москвой именно на день покрова Божьей Матери и удерживались по совершенно необъяснимым обстоятельствам, вплоть до всех святителей московских, которые скоро мы будем также в октябре праздновать. Это говорит о том, что потенциал этих событий не заканчивается определенной исторической хронологической датой, оно имеет продолжение в истории, они также мощно себя проявляют как инструмент, клавиш, стоит только до него дотронуться, как он издает звук, может молчать, а как только до него коснешься, то звук польется в услышание. Так и праздник, который мы сейчас празднуем, восходя к его корням, мы должны чтить. Если сами греки через много столетий забыли об этом событии в Валахемском храме, то для России это было признано колыбелью русской святости и приобщения к истинной вере. Поэтому благоверный князь Андрей Боголюбский сделал все, чтобы этот праздник был принят на Руси, и он действительно прижился. А первым храмом знаменования этого события был знаменитый храм Покрова на Нерли. Поэтому, продолжая дальнейший обзор этих событий, связанных с праздником, и вспоминая учредителей православия на Руси, мы должны вспомнить и о детях благоверного святого великого князя Владимира Святославича, его сыновьях Борисе и Глебе, являющиеся покровителями нашего села. Наш храм Покрова Божией Матери находится в деревне Борисово, а в давние времена, поскольку Старая Русса по своему происхождению восходит к тому же тысячелетию, и события успения князя Владимира и убиения двух молодых князей, его наследников, Бориса и Глеба.
Это же тоже год тысячелетия у нас было.
Да, поэтому юбилей, как цветы на многоцветном букете. И мы праздновали наш юбилей храмовый 160-летия, 6 августа, день памяти благоверных князей Бориса и Глеба.
Это вот Борисова в честь князя Бориса? Надо же, как вот, тесно связано.
Все переплетается. Старая Русса была одной из первых селений славянских, которые восприняли святость благоверных князей Бориса и Глеба. И говорят, что первые храмы, которые были там учреждены, были в их память. Пока постепенно прорастали в память и события Покрова Божией Матери, до этого ставились храмы в честь Бориса и Глеба. И на том возвышении, на котором сейчас находится почитаемый храм Воскресения в Старой Руси, на этом месте стояла церковь, как известно, Бориса и Глеба. И наши краеведы говорили о том, что жаль, что на день тысячелетия, который в Старой Руси почитается, день города, не было упомянуто о Борисе и Глебе, практически покровители города Старой Русы. Так это было принято издали, поэтому наше село Борисово явилось единственным местом, в котором память была воспринята во всем своем торжестве. И на юбилей нашего храма Покрова Божией Матери, день Бориса и Глеба, состоялось торжественное богослужение, за которым присутствовали двое архиереев. Наш владыка, высокопреосвященнейший митрополит Лев Новгородский Старорусский и епископ Валдайский Ефрем. Это впервые в истории нашего храма за этим богослужением возглавили службу и порадовали наш храм, наших прихожан своим молитвенным амофором.
В студии радиостанции «Радонеж» был священник Николай Епишев, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы села Борисово Старорусского района Новгородской епархии. Сердечно поздравляем отца Николая и его прихожан с престольным праздником, и продолжение беседы с батюшкой вы услышите в одной из наших ближайших программ. Запись из архивов радиостанции «Радонеж», слово преснопоминаемого архимандрита Иоанна Крестьянкина, насельника Псково-Печерского монастыря. Батюшка отошел ко Господу в 2006 году, как известно, но и сегодня мы назидаемся его учительным словом благодаря оставшимся трудам и сохранившимся проповедям.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне мы, воскрубленные Христе братья и сестры, други наши, празднуем покров Пресвятые Богородицы. Начало сего празднества без сомнения известно вам, но напомнить не лишнее тем, кто знает, а возможно найдутся и такие, которые впервые услышат от нас об этом празднике. Шествование императора Льва Мудрого, предела греческие, вторглись опасные неприятели, сарацины, мусульмане. Успехи их оружия тем были несомнения, тем более видим был упадок в силах империи. Те, которые твердо содержали в памяти опыты благовременной помощи от заступницы усердной и при настоящей опасности обратились к ней в молитве и покаянии. Благосердная царица скоро услышала теплые молитвы рабов своих. Торжественное знамение подкрепило упование на ее непреложное заступление. В Владимирском храме Пресвятой Богородицы во время всенощного бдения сама Пречистая Дева явилась на Воздусе, молящуюся о мире с ликами пророков, ангелов и апостолов, и своим покровом осеняющую христиан. Не все, впрочем, присутствующие в храме, сподобились узреть чудо, но честь эта предоставлена была одному великому праведнику, принадлежавшему к тем угодникам Божиим, которые по распоряжению промысла изредка являются Царством Христовым и под видом глубокого уничижения, никем не знаемое, ходят повсюду, подобно тайным посланникам от владык земли. Смотрят на все, доносят о видимом и слышанном Царю Небесному в своих молитвах и слезах. Это был святый Андрей, наш единоплеменник славянин, подвязавшийся на поприще родства Христа ради, сподобившись узреть боголепное видение, он сообщил о нем ученику своему Епифанию. «Видишь ли ты, братья, — говорит ему, — царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, — отвечал этот, объятый священным страхом, — вижу, Отче святый, и ужасаюсь». Цареградские жители, услышав об этом чуде, пришли необыкновенной радостью и упованием, что Бог молитвами ходатайцы человеков отвратит бедствие, нанесенное грекам вторжением неприятелей в их владение. Благочестивое чаяние скоро исполнилось. Враги Церкви Христовой были побеждены и рассеяны. Обрадованная таким благодеянием Божиим, Церковь установила память этого события Рождество Покрова Пресвятые Богородицы. Впрочем, несогласие императорского и патриаршего престола вскоре за этим последовавшие в Греции были причиной того, что праздник этот не получил в греческой церкви полного церковного богослужебного вида. Честь восполнить этот недостаток представлена была юной церкви российской, которая почти с самого начала бытия своего осветила для празднества Покрова Пресвятые Богородицы первое число октября, день, в который последовало самое чудо в храме Владычества. Ей мы, русские, соплеменники святого Андрея Христоради Родикова, у которого настоящий праздник Покрова Пресвятые Богородицы совершается с усердием, не меньшим, чем важнейшие 20-е праздники. И как любит православный русский народ храмы свои возведать воспоминания и прославление Покрова Божией Матери. И один из храмов нашей древней Свято-Успенской Псково-Печерской обители посвящен этому празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Он является расположенным над Успенским соборным храмом. И в этом храме мы не так давно, до начала произведения неотложных нужных капитальных работ, совершали каждую субботу божественную литургию со чтением акафиста Матери Божией Покров. И всегда, кто здесь посещает уже давно нашу святую обитель, и кто уже давно является насильниками я, помнят эти отрадные дни и часы, когда мы воздавали не только 1 октября ежегодно, но каждую субботу совершалось в Покровском нашем монастырском храме, посвященном этому воспоминанию, и совершали молитвы усердные, теплые и быстро доходящие до Господа. Уже более 1000 лет существует царство русское, и трудно перечислить сколько раз небесная заступница покрывала его ответ своим молитвенным представительному Господа сил. Но покровительство я столько целому Отечеству, народу, она простирает державный поклон свой на города и миссии, и на частных лиц. Всякий православный знает это потому, что примерами я покрова и заступления полны города, селения и жизнь многих благочестивых христиан. В честь праздника и для нашего начинания побеседуем о том, сколь нужно для нас молитвенное предстательство нас, Божией Матери. Мы далеко не понимаем, други наши, того, сколь необходимы молитвы за нас Пречистой Матери Господа, и чтобы видеть эту необходимость, нужно око или ум гораздо чище и светлее нашего. Одна только Нежнейшая Мать наша, от смысла чистая Святая Церковь во всем свете видит, сколь необходимо для нас ее предстательство, а нас пред Богом. И потому всякий раз, когда только начинает с нами молиться Богу, непременно призывает ее избранную в женах, высшую тварь небесных и земных, ибо ее ходатайство просит или даровать нам какое-либо благо, или избавить от какого-нибудь несчастья. Так что трудно найти молитву без имени Пречистой Матери, Матери Божией. И справедливо, будучи Матерью Бога, снова, следовательно, находясь ближе всех престолу Божества, она, естественно, много может по благосердию или умилостивлению владыки. Мы грешны и нечисты, а она пречистая. Акты ее молитвы не помиловать нас нечистых, если мы только желаем очиститься и не прилагаем снова грехов ко грехам. Мы горды при своих нечистотах, она так смиренна при своих добродетелях и при всем своем величии, как, смотря на ее смиренные молитвы, не помиловать нас гордых и жестоковыйных, если мы смиряемся пред Богом и пред нею. Богоматерь точно как стена нерушимая между Богом и людьми. Она отводит большую часть гробов небесного правосудия, готового покарать грешников, неблагодарных, только за такою стеною мы часто бываем безопасны, между тем, как мы думаем, что наша безопасность есть следствие обыкновенного порядка вещей. Избраннейшая истинка мира, какие где и когда бы ни были, она, естественно, сочувствует больше не только всякому человеку в отдельности, но больше всех людей вместе. Потому что ни одно сердце человеческое не способно любить всех людей такой любовью, как любит нас Матерь Божия. Такое чистейшее сердце сможет любить всех людей, а чаще сердце Марии и чище сердце я из людей не было ни у кого. Покров Пресвятой Богородицы растерп, как над всем родом человеческим, и в особенности над родом христианским, так и над всеми нами в частности. Покров Пресвятой Богородицы растерп над всей нашей жизнью, над всеми обстоятельствами я, как маловарными, так и имеющими великое для нас значение. Так возлюбленные братья и сестры, други наши, покров Пресвятой Богородицы растерп над всеми нами. Возблагодарим и Господа Спасителя, и Пречистую Богоматерь за великую любовь к нам, за попечение их о нашем благе, о нашем спасении. Постараемся навсегда сохранить для себя примирное, всемощное покровительство, спасительную помощь Богоматери. Хотимся избегать всего того, что могло бы лишить нас этого покровительства, греховной жизни и раскаянности, отчаяние отвергающих всякую благодатную помощь и лишающих я человека. Нераскаянность во грехе и ожесточение лишают покрова Богоматери и тех, кому она многократно покровительствовала. Припомните, сколько благодарность оказывала Пресвятая Дева Византийской империи благ и милости. Она любила это православное греческое царство и всемирно охраняла и защищала его от всех врагов. Но и она подняла свой покров от этого царства, когда оно погрязло во грехе, в развращении, и царство это разрушено и сделалось добычей агаря. Тоже может быть и со всеми нами, если мы сделаемся неисправимыми грешниками. Призыв Матери Церкви ко всем нам: не коснейте, дети мои, во грехе, раскаивайтесь во грехах содеянных, избегайте грехов новых, старайтесь быть добродетельными и благочестивыми. Молитвенно просите себе покровительство Божией Матери, и покров ее будет постоянно, действенно, простер над всеми нами. О, Пречистая! И мы сильно недостойны, самые недостойные из всех, молим Тебя, даруй нам хотя бы миллионную долю той чистоты и святости, чтобы хоть издали следовать за Тобой и никогда не забывать о Тебе. Пусть Твой нежный образ всегда живет в наших сердцах и будет путеводной звездой, светящей во мраке этой многомятежной жизни. О, как хорошо бывает тогда, когда Твой чудный образ оживает в нашем сердце. И в дни, когда каменеет оно, когда в нем гаснет все самое лучшее и святое, молим Тебя, Пречистая, не покидай нас. но умоли Сына Твоего, чтобы Он воскресил в сердце Твой светлый образ, чтобы оно снова могло жить только Тобой и Его идеалом.
Вы слушали архивную запись, прозвучал голос преснопоминаемого архимандрита Иоанна Крестьянкина. Слово, сказанное на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Запись 80-х годов. Наши постоянные слушатели знают, что одну из программ цикла «Подвижники благочестия русского зарубежья» мы посвятили в свое время жизнеописанию архиепископа Аверкия Таушева. Сегодня мы имеем возможность услышать запись его слова, произнесенного в Свято-Троицком монастыре Джорданвилля на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Величественная жена, окруженная страшной свитой, предсеча Господень и святый Иоанн Богослов поддерживали ее под руки. Множество святых в белых одеждах сопровождали ее, иные последовали ей, воспевая священные песни. Когда она приблизилась к амвону, Андрей, как бы не доверяя своим очам, спросил Епифания: «Видишь ли госпожу и царицу мира?» «Вижу, отец мой духовный», — отвечал он, и ужасаюсь. И вот пока они смотрели, она подошла к престолу и преклонила колено, молилась на долгий час Богу, обливая слезами свое боговидное и пречистое лицо. Поднявшись затем с колен, она сняла своей пречистой головы, блиставшей наподобие молнии, великое и страшное покрывало, и с особенной торжественностью, держа его обеими руками, простерла его над всем стоящим в храме народа. И пока она была Пресвятая Богородица, видно было и это дивное покрывало, излучавшее из себя молниевидную славу Господню. И что же, страшные враги были отбиты, и опасность разорения для царственной столицы была избежна. Множество и других случаев было в истории Византийской империи, когда Пречистая Матерь спасала Константинополь от лютых врагов. Константинополь носил название нового или второго Рима после того, как первый Рим пал под ударами варваров. И Константинополь в течение ряда веков был столицей мировой православной империи, хранившей святую православную веру, был оплотом святого православия для всего тогдашнего человечества. Несмотря даже на многие ереси, которые там появлялись, порой бывали императоры и ретики, но в конце концов святое православие всегда торжествовало, одерживало победу над всеми ересями, знак чего в 9 столетии был даже установлен особый праздник, торжество православия, которое справляет Святая Церковь и до нынешнего времени первую неделю Великого Поста. Но вот пришло страшное время, когда истинная вера и в этом царственном граде, бывшем градом Богородицы, как это мы и до сих пор вспоминаем, читая великих постов, канон преподобного Андрея Крицкого, и есть такое моление, сохранившееся до нас еще от тех пор. Град твой сохраняй, Богородицы Пречистой. Этот град твой и был именно царственный град Константинополь. Но вот вера православная в нем заколебалась настолько, что в 1439 году произошло повальное отступление от истинной веры, от святого православия. Была заключена губительная уния с папским Римом. Православие было предано всеми, начиная с самого малодушного императора и всех епископов, за исключением единственного Нижнего святых отца нашего, матка митрополита Эфесского, великого исповедника и борца на святую православную веру, каким мы до сих пор его особенно чтим и часто вспоминаем в наших молитвах. И что же после этого произошло? Всего какой-нибудь десяток с небольших лет, и в 1453 году царственный град Константинополь, этот второй Рим, пал под ударами турок, испытав полное разорение и страшное порабощение. И до сих пор этот царственный град, эта величественная столица святого православия, где до сих пор еще существует, ныне обращенный сначала в мечеть, а затем в музей, великолепнейший храм, храм Святой Софии, премудрости Божьей. Достоинство Старого Рима перешло тогда по промыслу Божию к Третьему Риму. Третьим Римом был наш российский царственный град Москва. Покров Божьей Матери был перенесен на нашу родину Россию, которая не напрасно носила великое и святое, трогательнейшее наименование «Дом Пресвятая Богородица». И сколько раз в своей истории русский народ испытал дивное заступничество и покров Божьей Матери. Мы об этом часто вспоминаем в целом ряде праздников, особенно в дни праздников чести, величайшей и заветнейшей святыни русского народа, исторической святыни, чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери, а затем чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, по молитвам перед которыми Матерь Божия спасала не раз русский народ, отгрозивший ему, казалось, окончательной гибели. Москва, третий Рим. А четвертому сказано было не быть. И вот, увы, началось и у нас в России колебание в истинной вере. Под влиянием нечестивого богоотступнического Запада и в последнее время произошло также повальное отступление от истинной веры, предательство истинной веры. Русский народ до того обезумел, что отвернулся от своей пречистой заступницы, о чем со скорбью пишет наш великий российский святитель, святитель Феофан Вышинский Надворный. Вошли кулы на Бога и на дела Его гласные. Некто писало мне, что в журнале «Свет» номер 88 напечатаны кулы на Божию Матерь. Вот Божия Матерь и отвратила лицо свое от нас, а ради нее и Сын меня, а ради Сына Божия Бог Отец и Бог Дух Святый. Боже за нас, если Бог против нас, увы, увы нам. И святитель Феофан в целом ряде своих писем предрекает неизбежную страшную кару Божию России, русскому народу, за это ужасное богоотступничество, за то, что наша Родина не устояла на высоте своего призвания быть третьим Римом, хранительницей единой истинной, единой спасающей веры для всего мира, веры православной. И мы видим, как эти предречения и святителя Феофана, и других великих наших праведников, особенно последнего из них, святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, ужасным для нас образом исполнились. Какая страшная, кровавая катастрофа разразилась над нашей Родиной. Мы не видим, чтоб на место Третьего Рима где-нибудь возник Четвертый Рим. Четвертому не выйти. Так сказано, так и должно быть. Теперь что-нибудь одно. Или безусловный конец, конец мира, признаков чего такое множество. Или если будет покаяние в русском народе, массовое покаяние, обращение к Богу полное и всецелое, покаянные слезы перед нашей заступницей, пречистой Матери Божией, тогда еще есть надежда на спасение. И есть предсказание
если наша духовная мужей, то наша Родина Россия еще может воскреснуть на некоторое короткое время, на апокалипсические полчаса, и будет ей необыкновенный расцвет святого православия, то это предсказание, конечно, исполнится только тогда, если действительно будет покаяние. Без покаяния нет спасения. Вот почему единственное, что для всех нас, православных русских людей, сейчас нужно, это покаяние. Да поможет нам в этом сама Пречистая Матерь Божия, и да сотворит она по-прежнему нашу Родину домом своим, да будет она вновь святая Русь и дом Пресвятый Богородицы.
Это была запись из архивов радиостанции «Радонеж». Слово, произнесенное на праздник Покрова Пресвятой Богородицы архиепископом Аверкием Таушевым.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 13 по 19 октября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 13 по 19 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов купля-продажа и обмен квартир и комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51.